«Нетерпимость?»
«Моя собственная, непорезанная версия», — улыбнувшись, сказала Мэгги. «Я помогала Гриффиту. Много отличных кусков вырезали. Я в одиночку отпечатала то, что было выкинуто. Это единственная полная версия нетерпимости, дошедшая до нас. А вот еще кое-что».
Прыская от смеха, как девчонка на дне рождения, Мэгги быстро наклонилась и выложила «Сиротки Бури» и «Лондон после полуночи».
«Я ассистировала на съемках этих фильмов или просто подрабатывала, а по ночам печатала купюры из них просто для себя. Готов? Смотри».
Она бросила мне в руки коробку с надписью «Алчность».
«Даже у Штрогейма нет этой 20-часовой версии».
«Почему другим монтажерам не приходит в голову то же самое?»
«Потому что они юнцы, желтороты, а я опытная, хоть и немного ку-ку», —
торжествующе пропела Мэгги Ботвин.
«В будущем году я отправлю все это в музей вместе с письмом о передаче. Киностудии предъявят мне иск, это точно. Зато и через 40 лет пленки будут в целости».
Я сидел в темноте и в ошеломлении смотрел, как передо мной мелькали ролик за роликом.
«Боже!» — не переставая повторял я. «Как тебе удалось перехитрить этих сукиных детей?»
«Легко!»
— ответила Мэгги с жесткой откровенностью, как генерал, предпочитающий говорить правду своим солдатам.
«Они давят на режиссеров, на сценаристов, на всех. Но им нужен хотя бы один человек, чтобы подтирать за ними, когда они обмочили всех, кто ниже. Поэтому они никогда не трогали меня, хотя всех остальных кроили по-живому. Просто они думали, что достаточно любить. И бог свидетель, они действительно любили. Майер, братья Уорнеры, Голдфиш Голдвин ели и спали с мыслями о кино. Но этого было недостаточно. Я убеждала их, спорила, боролась, хлопала дверью. Они бегали за мной, зная, что я люблю кино больше, чем они сами. Я проиграла столько же битв, сколько и выиграла, поэтому и решила победить их всех. Один за другим я спасала утраченные эпизоды. Не все. Большинству фильмов следовало бы присуждать премии кошачьего туалета. Но 5-6 раз в год то сценарист напишет что-нибудь эдакое, то Любич приложит руку, и я это прятал. Так что за все эти годы я
сохранила шедевры.
Мэгги засмеялась.
Не преувеличивай. Просто достойные фильмы. Некоторые забавные, некоторые слезливые. И сегодня они все здесь, вокруг тебя,
спокойно произнесла Мэгги. Я впитывал в себя их присутствие, вдыхал их призраки, и комок стоял у меня в горле.
«Запускай ему виолу», — сказал я. «Домой я сегодня не пойду».
«Окей»,
— Мэгги раздвинула еще несколько дверец над своей головой.
«Ты голоден? Ешь».
Я взглянул и увидел. Марш времени, 21 июня 33 года. Марш времени, 20 июня 30 года. Марш времени, 4 июля 1930 года.
«Не может быть!» — произнес я.
Мэгги замерла на полпути.
«В 30-м году не было еще никакого марша времени», — сказал я.
«Прямо в яблочко! А ты, парень, знаток!»
«Значит, эти катушки не марш времени», — продолжал я. «Это просто прикрытие». «Но для чего?»
«Мое собственное домашнее кино, снятое 8-миллиметровой камерой, переведенное в 35-миллиметровый формат и спрятанное под надписью «Марш времени».
Я сдерживался, чтобы не броситься скорее к этим коробкам».
«Значит, у тебя тут запечатлена вся история киностудии?»
«Назови любой год. 23-й, 27-й, 30-й. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, пьяный в столовке. Бернард Шоу в тот день, когда он захватил студию. Лон Чейни в гримерной в тот день, когда он показал братьям Уэстмор, как надо менять лица. А месяц спустя он умер. Удивительный, теплый человек. Уильям Фолкнер, пьяница, но благовоспитанный и грустный сценарист. Бедняжка. Старые фильмы, старая история. Выбирай».
Мой блуждающий взгляд наконец остановился. Я услышал, как воздух с шумом вырвался из моих ноздрей. 15 октября 1934 года. За 2 недели до того, как погиб шеф студии Арбутнот.
«Вот этот!»
Мэгги поколебалась в нерешительности, сняла фильм с полки, заправила пленку в мувиолу и включила аппарат. Перед нами появились входные двери студии «Максимус Филмс» октябрьским днем 1934 года. Они были закрыты, но за стеклом виднелись какие-то тени. А затем двери открылись, и из них вышли 2 или 3 человека. Посередине — высокий, крепкий мужчина, который смеялся, прищурив глаза, запрокинув лицо к небесам, так что его плечи содрогались от этого веселого хохота. Глаза его превратились в узкие щелочки, так он был счастлив. Он дышал полной грудью, едва ли не последний раз в жизни.
«Ты его знаешь?» — спросила Мэгги.
Я заглянул в тесную, полутемную, полуосвещенную пещерку экрана. «Арбутнот». Я прикоснулся к стеклу, словно это был магический кристалл, в котором читалось не будущее, а лишь потускневшие краски прошлого. «Арбутнот, он умер в тот месяц, когда ты снимала этот фильм». Мэгги отмотала пленку назад и запустила снова. Трое людей, опять смеясь, вышли из дверей, и в конце концов Арбутнот начал гримасничать перед камерой в тот невероятно счастливый и давно позабытый полдень. Мэгги заметила что-то в моем лице.
«Ну, что такое? Выкладывай».
«Я видел его на этой неделе», — сказал я.
«Глупости. Ты что, накурился веселящих сигар?»
Мэгги прокрутила еще 3 кадра. Арбутнот поднял голову выше, обратив лицо к обещающим дождь небесам. А вот Арбутнот зовет кого-то и машет ему за кадром. Я решил рискнуть. «В ночь Хэллоуина на кладбище было чучело из папье-маше на проволочном каркасе с лицом Арбутнота». Дюзенберг Арбутнота стоял у края тротуара. Босс пожал руки Мэнни и Грока, посулив им счастливые годы. Мэгги больше не глядела на меня, она смотрела только на скачущие, словно через веревочку, черно-белые картинки.
«Ничему не верь в ночь Хэллоуина».
Его видели еще несколько людей. Некоторые в ужасе убежали. Мэнни и остальные много дней ходили по минному полю.
«Опять глупости», — фыркнула Мэгги. «Что еще новенького? Ты ведь заметил, я пропадаю в просмотровом зале или здесь, где воздух настолько разрежен, что если подняться сюда, кровь пойдет носом. Вот почему мне нравится полоумный Фриц. Он снимает до полуночи, а я монтирую до рассвета. Потом мы впадаем в спячку. Наша ежедневная зимовка заканчивается в 5. Мы встаем, сверяя часы по закату. Раз или два в неделю, как ты тоже уже заметил, мы совершаем паломничество в столовую, чтобы за обедом доказать Мэнни Либеру, что мы еще живы».
«А он действительно руководит студией?»
«А кто же еще?»
«Не знаю. Просто у меня возникло странное впечатление от его кабинета. Мебель выглядит совершенно нетронутой. Стол всегда чистый. Посреди стоит белый телефон, а возле стола кресло, которое в 2 раза шире, чем зад Мэнни. В нем он смотрелся бы, как Чарли Маккарти».
«Он ведет себя как наемный помощник, верно? Полагаю, все дело в телефоне. Все думают, что фильмы делаются в Голливуде. А вот и нет. Этот телефон связан прямой линией с Нью-Йорком и тамошними пауками. Их паутина протянулась через всю страну, а здесь в нее попадаются мухи. Пауки никогда не приезжают на Запад, боятся показать нам, какие они ничтожества, вроде Адольфа Цукера».
«Проблема в том, — сказал я, — что я сам был там, на кладбище, под дождем, у подножья лестницы, на которой висел этот манекен или чучело, неважно». Рука Мэгги Ботуин, крутившая ручку мувиолы, дрогнула. Арбутнот как-то слишком быстро помахал людям на другой стороне улицы. Камера последовала за его рукой, и в кадре появились существа из иного мира. Толпа нечестных собирателей автографов. Камера медленно прошла по их лицам.
«Подожди-ка минутку!» — вскричал я. «Вот!»